Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Болкунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным. Он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающие пыли, запахи драк до первой крови, изнурительных допросов у доски, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенной в принцип. Он все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви. Но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все здесь оставалось по-прежнему, и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и обитая штукатурка на углах. Все оставалось по-прежнему ненавистно, гадко, наводило злобу и беспросветность. Он нашел свой класс, хотя и не сразу. Нашел свое место у окна, но парта была другая. Только на подоконнике все еще виднелась глубоко врезанная эмблема «Легион Свободы», и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, бело-красные повязки, жестяные копилки фонд «Легиона», бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах. Лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло и огромный клыкастый брыжущий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые. И глупые. И этой глупости сейчас не радуешься. Не радуешься, что стал умнее, а только обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого, деловитого птенца, воображавшего себя ярким, незаменимым и отборным. И еще стыдные детские вожделения — и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши, и все это называется счастливой порой, серость, вожделение, энтузиазм. «Плохо дело», — думал он. «А вдруг через 15 лет окажется, что и нынешний я так же сер и не свободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и для права судить. Скромность и только скромность до самоуничижения, и только правда. Никогда не ври, по крайней мере, самому себе. Но это ужасно, самоуничижаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные. Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще 15 лет? Да. Потому что жить — это хорошо, даже когда получаешь удары, лишь бы иметь возможность бить в ответ. Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдем и посмотрим, какими они стали. В зале было довольно много ребятишек, и стоял обычный гам, который стих, когда Болкунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента, даром доктора Р. Квадриги, за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Болкунац вышел на край сцены и сказал: «Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города». Он повернулся к Виктору. «Как вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы задавали с места или в письменном виде?» «Мне все равно», — сказал Виктор легкомысленно, «лишь бы их было побольше». «В таком случае прошу вас». Болкунац спрыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек 50, мальчиков и девочек, в возрасте от 10 до 14 лет, и они смотрели на него со спокойным ожиданием. «Похоже, тут одни вундеркинды», — подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. «Я учился в этой самой гимназии», — начал Виктор. «И на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни, не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые предметы, и то, что мы проходили за 3 года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть». «Ага», — подумал он, — «сейчас я им расскажу про гипнопедию». Но тут Болкунац передал ему записку. «Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами, как с равными. Валерианс, 6-й класс». «Так», — сказал Виктор, — «тут некий валерианс из 6-го класса предлагает мне разговаривать с вами, как с равными, и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки. Должен тебе сказать, валерианс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя и считаю долгом проинформировать тебя, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление». Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене. «Должен вам признаться, ребята, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я. Итак, все ли читали мои произведения?» «Да», — отозвались детские голоса, — «читали все». «Прекрасно», — сказал Виктор озадаченно. «Польщен, хотя и удивлен. Ну ладно, далее. Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?» Последовало недолгое молчание. Затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик и сказал «нет» и снова сел. «Прекрасно», — сказал Виктор. «Это тем более хорошо, что, вопреки широко распространенному мнению, ничего интересного в историях написания не бывает. Пойдемте дальше. Желают ли, уважаемые слушатели, узнать о моих творческих планах?» Болкунац поднялся и вежливо сказал: «Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом конце беседы, когда прояснится общая картина». Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. «Становилось интересно или, во всяком случае, необычно. А может быть, вас интересуют литературные анекдоты?» — вкрадчиво спросил он. «Как я охотился с Хемингуэем, как Эренбург подарил мне русский самовар, или что мне сказал Зурсманзор, когда мы встретились с ним в трамвае». «Вы действительно встречались с Зурсманзором?» — спросили из зала. «Нет, это я шучу», — сказал Виктор. «Так что мы решим насчет литературных анекдотов?» «Можно вопрос?» — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик. «Да, конечно». «Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?» «Без прыщей?» — мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял. «Становится жарко. Вопрос был сильный. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть самого себя в настоящем», — подумал он. «Однако надо было отвечать. Умными, — сказал он наугад, — честными, добрыми. Хотел бы, чтобы вы любили свою работу и работали бы только на благо людей». «Несу», — подумал он, — «да и как тут не нести?» Вот примерно так. Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая: «Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?» «Я?» — возмутился Виктор. «Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью». Это был белобрысый клоп 10 лет от роду. Виктор крякнул. «Беда» могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков. Все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим общественную мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, «Белобрысый клуб» имел основание полагать, что автор «Беды» считает солдата главнее физика. Во всяком случае, в некоторых отношениях. «Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что, как бы тебе сказать, всякое бывает. Я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белобрысый клоп. Я говорю об общей концепции книги. Может быть, главнее не то слово». «Я тоже не имею в виду физиологию», — сказал Виктор. «Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения». Болкунац принял из зала и передал ему две записки. «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?» «И что такое умный человек?» Виктор начал со второго вопроса. Он был проще. «Умный человек, — сказал он, — это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнять и в этом преуспевает. Вы со мной согласны?» «Нет, — сказала приподнявшись хорошенькая девочка. — А в чем дело?» «Ваше определение нефункционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным, особенно если окружающие поддерживают его в этом мнении». «Да, — подумал Виктор, — его охватила легкая паника. Это тебе не с братьями-писателями разговаривать». «В какой-то степени вы правы, — сказал он неожиданно для себя, переходя на «вы». Но дело в том, что вообще-то дурак и умный — понятия исторические и, скорее, субъективные». «Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного?» «Это из задних рядов смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо». «Отчего же, — сказал Виктор, — берусь, но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм — дурак — это просто инакомыслящий. Обычно это присловие вызывает у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения. «Или инакочувствующий, — добавил Виктор». Он остро ощущал разочарование зала, но не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовлетворению. «Я не совсем понимаю», — произнесла хорошенькая девочка. «Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афоризму, мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание, никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть, фактически, на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?» Виктору показалось, что он нащупал, наконец, дно под ногами. «Видите ли, — сказал он, — под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных, и это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть. Я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей. Если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывает жалость и тоска. Писатель — это прибор, показывающий состояние общества и лишь в ничтожной степени орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении. Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы вернуть насчет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили: «Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом, они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете? Они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают. Они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать?» «Ах, вот вы о чем!» — медленно сказал Виктор. До него вдруг дошло: «Боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками. Но они же ничего не поняли. Да и откуда им понять? Это же дети. Странные дети, болезненно умные дети, но всего лишь дети. С детским жизненным опытом и с детским знанием людей. Плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить все по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо». Совершенно как братья-литераторы.